Мы от всего сердца рекомендуем свидетелям Иеговы следовать инструкциям общества Сторожевой башни. Мы должны изучить не только то, во что лично мы верим, но и то, чему учит религиозная организация, в которой мы состоим. Гармонирует ли ее учение со Словом Бога, или оно базируется на традициях человека? И если мы любим истину, то нам нечего бояться такой проверки. Такая проверка покажет недостатки общества Сторожевой башни, созданного человеком, и абсолютное совершенство Иисуса Христа, нашего великого Бога и Спасителя. Титу 2.13. Советы свидетельствующим о Христе. Когда свидетели Иеговы приходят в дом христиан, то наступает время применить наше учение на практике. Это легко сказать, но для большинства христиан это нежелательная ситуация. Поэтому важно взглянуть на свидетелей Иеговы так, как вы смотрите на тех, кто нуждается в спасении. Постарайтесь удержаться от искушения начать состязаться в том, кто процитирует больше отрывков из Писания. Молитесь и позвольте Святому Духу ввести вас в дискуссию на одну или две темы. Обращайте внимание на контекст каждого стиха и убедитесь в его понимании прежде, чем переходить к следующему. Постарайтесь поделиться тем, что Бог совершил лично в вашей жизни. И дайте понять свидетелю Иеговы, что он может получить тоже. Теология общества Сторожевой башни. Фундамент теологии общества Сторожевой башни старше самого общества. Его можно увидеть еще в 4 веке в учении Ария из Александрии, который говорил, что Иисус Христос был сотворен, а не является вечным Богом. Это учение прослеживается в веках, но у него никогда не было сильной поддержки и до появления современных последователей Ария, свидетелей Иеговы, так называемых.
6 раздел.
Христианская наука, так называемая. Церковь Христа ученого, или христианская наука, в скобках, входит в число западных культов, так как провозглашает себя истинным христианством. Однозначное отрицание пантеизма и перерождение отделяет ее от групп нового времени. Церковь заявила об этом уже в начале своей истории, когда необходимо показать огромную бездну между христианской наукой и теософией, гипнотизмом и спиритуализмом, делайте это, но без грубости, из их источников. История. Основоположница христианской науки Мэри Энн Морс Бейкер родилась в Боу, Нью-Гемпшир, в 1821 году в семье Марка и Абигель Бейкер. Ее родители были прихожанами конгрегационалистской церкви, которая провозглашала доктрину предопределения, что не устроило юную Мэри. Доктрина безоговорочного избрания или предопределения очень беспокоила меня. Я не хотела быть спасенной, если мои братья и сестры были в числе тех, кто обречен на вечное изгнание от Бога. Из ее источника, из воспоминаний. 13 стих, 5-9. Позже она пришла к отказу от доктрин, важных для христианской веры. С юных лет жизни Мэри Энн Морс Бейкер была окружена трудностями. После 7-месячного замужества за Джорджем В. Гловером она овдовела. В 23 года мисс Гловер родила сына от первого мужа и назвала его Джордж. В течение 10 лет она испытывала все трудности, связанные с положением матери-одиночки, пока не вышла замуж во второй раз за доктора Даниэля Паттерсона. Она развелась с доктором Паттерсоном в 1866 году на том основании, что он часто отсутствовал. Его зубоврачебная практика была нестабильной и требовала частых разъездов по соседним городам. Именно в это время, во время этого замужества, Мэри Бейкер Паттерсон увлеклась поиском духовного просвещения. После развода с Паттерсоном она вернула фамилию Гловер и под этим именем в 1875 году издала свою первую книгу. Третий раз она вышла замуж в 1877 году за Асага Эдди, который был ее учеником и первым в церкви стал практиковать, в кавычках, практиковать исцеление. Она пережила своего третьего мужа, который скончался в 1882 году от болезни сердца. Основание движения христианской науки. В 1866 году, будучи замужем за доктором Паттерсоном, Мэри Бейкер открыла принцип христианской науки после того, как серьезное падение едва не стоило ей жизни. Ее оценка тяжести повреждений противоречила мнению лечащего врача. Но тем не менее, принципы, открытые в кавычках, в то время легли в основу христианской науки. В 1875 году была издана ее книга «Наука и здоровье», а затем дополнение, которое называлось «Ключ к священному писанию» 1883 года. Она заявила, что для этой работы получила божественное откровение. «Я не смогла бы написать «Науку и здоровье» и «Ключ к священному писанию» так, как я это сделала, если бы эта работа исходила от человека, а я была бы оторвана от Бога, ее автора». но я была лишь писцом, передающим гармонию небес в божественной метафизике. И я не могу быть суперскромной в оценке учебника христианской науки из их источников. В 1879 году в Чарльстоне, Массачусетс, была образована церковь Христа Ученого, которая в 1892 году была преобразована в Первую церковь Христа Ученого. В 1895 году были изданы церковные наставления, установившие процедуру управления церковью. Финиас Куимби. Описана личность человека, с которым эта женщина была связана. И он был целителем-самоучкой, применяющим гипноз, внушение для повышения эффективности лечения. Он назвал свое учение наукой Христа, христианской наукой. Эта женщина стала последовательницей его. Он исцелил ей травму спины. Она написала письма в газету «Ирвин Курьер» с восхвалением к Куимби и сравнением его с Иисусом Христом. Потом она написала поэму, посвященную этому человеку. Однако эти все идеи, которые она от него переняла, хоть и пыталась это отрицать, но факт остается фактом. В 1921 году Горацио Дрессер издал рукописи Куимби, которые при сравнении с работами мисс Эдди обнаруживают большое количество совпадений, позволяющих сделать вывод. Практически все интересные мысли в науке и здоровье заимствованы у Куимби. Миссис Эдди получила принципы христианской науки из источника, не являющегося библейским Богом. Раз ее учения противоречат учениям Бога, изложенным в Библии, то они осуждены Библией, а она является ложным учителем. Единственный канал истины. Вот у них учение, что христианство снова потеряло первоначальное значение. А вот, то бишь их церковь Христа Ученого восстанавливает это истинное учение, а не является единым истинным каналом, единственным познанием этой истины. Но тем не менее, это все не так в соответствии с Библией. Дальше. Смерть миссис Эдди. Хоть она и училась, что смерть — это иллюзия, ложь жизни. Наука и здоровье, 584.9. Мисс Эдди скончалась 3 декабря 1910 года. Сегодня церковью управляет Совет пожизненных директоров. Библейский анализ возникновения христианской науки. Христианство на протяжении всей его истории никогда не отрицало исцеление больных. Во все времена были свидетельства верных святых, молившихся Богу за исцеление. Разница между этим и тем, о чем писала мисс Эдди, степени придаваемого этому значения. Силу христианства надо искать не в том, что Бог делает для нашего физического тела, но в том, что Он делает для нашей души, когда мы вновь возрождаемся и обновляемся Святым Духом. Смотрите Титу 3:5. Христианская наука выделяет не ту часть спектра. Она ставит благополучие тела превыше благополучия души. Излишнее внимание, которое мисс Эдди уделяет исцелению, проистекает от недостатка библейских примеров христиан, которые не были исцелены. Павел был немощен плотью, Галатам 4:13. Павел оставил Трофима больным в Милите, 2 Тимофея 4:20. И он посоветовал Тимофею пить вино ради желудка и частых недугов, 1 Тимофею 5:23. В Библии множество примеров того, как Бог исцеляет, но приведенные нами редко обсуждаемые примеры показывают, что Он делает это в соответствии со своим планом наших жизней. Благая весть Библии пронизана заботой о наших вечных судьбах, чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна 3:17. Главная цель Бога, пославшего Иисуса как нашего Спасителя, заключалась в спасении нас от гибели в аду. Смотрите Евангелие от Иоанна 3:16. Исцеление, как и другие ответы на молитву, могут прийти к верующему, но лишь как милость Божья. Послание Филиппийцам 2:27. Мисс Эдди не открыла вновь правила исцеления, утерянное с первого века нашей эры. В ее концепции вкрались две основные ошибки. Первая – она подвергает сомнению достоверность и надежность Библии. Вторая – она игнорирует обещание Иисуса послать Святой Дух, который напомнит апостолам все. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:26. Нет учения, необходимого для нашего спасения и неупоминаемого в Библии. авторитетные источники рассматриваются. Здесь всевозможные откровения, помимо Библии. И эти откровения, они ставят выше Библии. Библейский анализ используемых источников. Христианская наука поступает так же, как и многие другие культы. У нее есть второй авторитетный источник, который при решении важных проблем, связанных с доктринами, замещает Библию. Работы мисс Эдди имеют решающее слово в том, что касается христианской науки. А Библия отступает на второй план, хотя на словах она и уверяла в своем почтении к Библии. Утверждение, что какие-то истины упущены из Библии, не соответствуют действительности. Ей не удалось предъявить ранние рукописи Ветхого и Нового Заветов, в которых содержались бы ее истины. Последнее откровение Бога человеку заключено в Иисусе Христе. Писание говорит нам: «В последние дни сии говорил нам в Сыне». Смотрите, послание евреям 1:2. А раз мисс Эдди не может доказать, что ее учение есть в рукописях Нового Завета, тогда и мы не можем поверить, что оно от Иисуса. Теология христианской науки. Хоть христианская наука и утверждает, что восстанавливает первоначально чистое христианство, она тем не менее отрицает все, что считается священным по Слову Божьему. Определение «Бог» рассматривается. Иисус Христос. Нет в необходимости в искуплении нас Иисусом. Спасение рассматривается, все превратно. Библейский анализ доктрин. Библейский Бог безграничен. Смотрите, Псалом 138, 7 по 16 стихи. И в то же время личностен. Смотрите, пророк Исаия, 45 глава, с 20 по 25 стихи. Библейский Бог и Бог христианской науки – это не одно и то же. Апостол Павел так характеризует истинного Бога. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам даря всему жизнь и дыхание и все». Смотрите, Деяния апостолов, 17 глава, 24-25 стих. Противоположность миссис Эдди и ее отвержению Троицы, Библия открыто проповедует доктрину Святой Троицы. Мы не верим в политеизм или в более чем одного Бога. Мы верим, что в природе одного истинного Бога, согласно Исаии 43:10, существует три вечных и отличных друг от друга личности. Смотрите, Луки, 3 глава, 22 стихом. Отец, 2 послание Петра, 1:17. Слово или Сын, Евангелие от Иоанна, 1:1, 14 стих. И Святый Дух, смотрите, Деяния апостолов, 5 глава, 3-4 стихи. Эти три личности – один Бог, Евангелие от Матфея, 28, 19 глава. Разделение Иисуса Христа на человека и принцип, сделанное миссис Эдди, невозможно, потому что Иисус Христос – это одна личность. Имя Иисус означает «Яхве» – это спасение, а «Христос» означает «помазанный». Попытка христианской науки провести подобное разделение показывает полное непонимание таких мест Писания, как Евангелие от Луки, 2:11. Первое послание Иоанна 2:22, первое послание Иоанна 5:1. Реальность спасения показана заместительной жертвой нашего Спасителя. Библия учит, что зло реально, смотрите, первое послание Иоанна 5:19, и что мы не были бы спасены, если бы Иисус Христос не умер на кресте за наши грехи, смотрите, послание Евреям 9:22. Как христиане, мы можем радоваться доброй вести, что Иисус Христос отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Послание Галатам, 1 глава, 4-5 стихи. Исцеление с помощью христианской науки. В разделе «Плоды», в кавычках, «Науки и здоровья», в кавычках, утверждается следующее. Можно предоставить тысячи писем со свидетельствами об эффективном исцелении христианской наукой. Можно выделить огромное количество людей, преображенных и исцеленных после прочтения и изучения этой книги. Смотрите, «Наука и здоровье», страница 600. После этого утверждения следует около 100 страниц со свидетельствами исцеленных от всевозможных болезней, со свидетельствами тех, кто принял принципы христианской науки. Сам собой напрашивается вопрос, может ли христианская наука исцелять? Хотя многие исцеления христианской науки могут быть объяснены без ссылки на чудеса, все-таки некоторые случаи, похоже, являются истинными исцелениями. Если это так, то это будет пример знамений и чудес ложных, о которых говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, 9 стихом. Сатана – великий обманщик, и его попытка подделать дела Бога и чудо исцеления не является чем-то исключительным. Мы все хотим быть здоровыми, но не ценой отказа от Христа. Заключение. Христианская наука не является ни христианской, ни научной, так как все важнейшие доктрины исторического христианства христианская наука отвергает. Заявление мисс Эдди о божественном откровении опровергается теми фактами, которые ясно показывают, что ее ничто не связывает с библейским Богом. Хотя она и говорит от имени Иисуса, ее учение во всех отношениях противоречит его учению. К счастью, Иисус заранее предупредил нас о людях, подобных миссис Эдди. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Смотрите, Евангелие от Матфея 7:15-16. Советы свидетельствующим о Христе. Люди, вовлеченные в христианскую науку, так называемую, обычно начитаны и достаточно умны. Они очень обижаются, когда кто-то, не принадлежащий к движению, обвиняет их в том или ином веровании. Есть более действенный способ – задать вопрос по конкретной теме и позволить христианскому ученому, так называемому, объяснить свои взгляды. Когда составится представление о веровании, тогда можно сравнить эти взгляды с тем, что говорит Библия. Христианский ученый редко читает Библию полностью. Большинство стихов процитировано частично, так же, как у свидетелей Иеговы. И читаются они в свете открытия, в кавычках, Мэри Бейкер Эдди. Мы видели многих христианских ученых, которые нашли подлинную веру в Иисуса Христа после того, как по настоянию христиан прочитали Евангелие от Иоанна. Регулярно встречайтесь с христианским ученым во время этого чтения и задавайте вопросы о том, что он узнал. Таким образом, вы сможете поделиться могущественным свидетельством о личности, природе и делах Иисуса Христа. 7 раздел. Христианская школа единства. Среди всех западных культов христианскую школу единства, пожалуй, труднее всего классифицировать. У нее прослеживаются параллели с движением нового времени. Но есть и отличия, а именно, пантеизм и окончательное воскресение, которому предшествуют 20 перевоплощений. Пантеизм, греческий «пан» – «все», «ен» – «во», «теос» – «бог». Это верование, что Бог проникает и пронизывает материальный мир, но в то же время превосходит его и не ограничивается им. Эта теория вытекает из учений новых философов К. Краус и А. Уайтхед. Ее не следует путать с пантеизмом, греческий «пан» – «все», «теос» – «бог», учением о том, что материальный мир – это Бог, который лежит в основе классического индуизма. Опровержение пантеизма можно найти в книге «Христианская апологетика» Нормана Гейзлера. История. Христианская школа единства была основана Чарльзом и Миртл Филмор. Чарльз Шерлок Филмор родился около Сент-Клауда, Миннесота, в 1854 году. В 1881 году он женился на Мэри Кэролайн Пейдж, или Миртл. Первые годы их совместной жизни были отмечены рядом финансовых взлетов и падений. Это продолжалось до тех пор, пока они не открыли небольшую контору по продаже недвижимости в Канзас-Сити, Миссури. В семье Миртл по наследству передавался туберкулез, и в конце концов сама Миртл заболела этой страшной болезнью. Кроме этого, она заразилась малярией, и врач сказал, что Миртл осталось жить всего 6 месяцев. Тогда она покинула методистскую церковь и стала искать ответы на вопросы, касающиеся ее здоровья, в метафизических группах. В 1886 году чита Филморов посетила лекцию, которая круто изменила их жизнь. Лектор И.Б. Викс в тот вечер говорил, обращаясь к аудитории, «Я сын Божий, и поэтому я не наследую болезни». Миртл поверила этому заявлению и повторяла его вновь и вновь. Наконец она исцелилась. Вначале Чарльз, выросший в лоне епископальной церкви, отказывался принять новую технику, в которую верила жена. Но он хотел изучить этот способ, равно как и другие религии. После серьезного изучения науки разума и восточных религий, включая индуизм и буддизм, он решил попробовать технику медитации, используемую женой. Он все время повторял одну фразу и вскоре сумел исцелить свою сохнущую ногу. Он присоединился к Миртл в создании новой религиозной системы, которая позже была названа «Христианской школой единства». Позаимствовав многое из христианской науки и новые мысли, метафизическое движение за исцеление, развившееся в XIX веке из системы целителя Финниса Куимби, Филморы добавили кое-что и от себя, в том числе восточную концепцию о перевоплощениях. Структура единства. Филмор издавал журнал, который имел несколько названий. «Современная мысль» в 1889 году основан, «Христианская научная мысль» в 1890 году основан, «Мысль» в 1891 году, а затем «Единство» в 1895 году. Как религиозное движение оно сформировалось в 1914 году и было названо «Христианская школа единства». Они порвали отношения с другими организациями «Новые мысли» и опубликовали работы, содержащие критику спиритизма, гипноза и астрологии. Сейчас они отвергают такие используемые новым временем методы, как чтение по ладони и использование кристаллов. Миртл Филмор умерла в 1931 году, после чего Чарльз женился на Коре Дедрик, своем личном секретаре. Чарльз Филмор умер в 1948 году. Руководство единством взяли на себя сыновья Филморов, Лоуэлл и Рикерт. Через некоторое время организация стала быстро расти. Сейчас во главе единства стоит правнучка Чарльза и Миртл Филмор, Конни Филмор, которая возглавляет около 2 миллионов сторонников во всем мире. Штаб находится в Юнити Виллидж, в Лис-Саммит, Миссури, в пригороде Канзас-Сити. Единство, ежедневное слово и немного мудрости, все эти названия в кавычках, 3 журнала, издаваемые организацией. Ежедневно они рассылают 60 миллионов экземпляров различной литературы. У них 600 центров и групп по всему миру. Единство придерживается ранней ереси гностицизма, веря, что это истинное учение Иисуса. Франк Гвидичи, учитель Библии из пасторской школы единства, сказал одному автору: «Мы гностики». И продолжил: «Гностики говорят, что вы спасены через знания. Мы гностики в том, что верим, что мы спасены, когда понимаете, что Христос пребывает в вас». Это в их издании написано. Единство также хвалится своей башней молитвы, где 150-200 преданных членов 24 часа в сутки молятся за просьбы, присланные им. Молитвы – это обычно прошение в духе позитивного мышления. Так называемое «тихое единство» в кавычках состоит в повторении положительных утверждений, цель которых – получить богатство и здоровье для своих последователей. Во время тихой медитации они ждут наития или указания на то, что поможет им выбрать верное высказывание, применимое к ситуации. «Я есть то, что я есть», — говорит одно высказывание. «Я есть Дух», «Я есть жизнь», «Я есть Христос», «Я не знаю зла», «Я отвергаю все грехи и болезни», «У меня все могущество», «Я Бог, облеченный в плоть». Библейский анализ структуры единства. В основном единство смотрит на мир с позиции гностицизма. Гностицизм – это теологический термин, обозначающий систему верований, качественно различающую духовное и материальное. Сюда же относится вера в то, что знание – это тайна, доступная лишь немногим избранным. Гностики в основном верят, что то, что духовное – хорошо, а что материальное – то плохо. Они учат, что Бог – это не личностный дух, и Христос, с маленькой буквы, в кавычках здесь, не личность, а вечный принцип. Иисус же был человеком, на котором пребывал принцип Христа с маленькой буквы в кавычках. И любой другой человек может достигнуть того же уровня через знание. Существует множество различий между христианством и гностицизмом. Простейшее – мы спасены тем, кого знаем, а не тем, что знаем. Христианство – объективная вера, и мы верим в личность, природу и деяния Иисуса Христа. Во времена Нового Завета учитель гностиков Церентус был причиной многих неприятностей в Ефесе, где жил апостол Иоанн. Церентус отрицал, что Иисус является Христом, отрицал реальность греха и зла, отрицал божественность Иисуса Христа, отрицал значимость искупления Иисуса, отрицал спасение по благодати, говорят, что спасение приходит через гносис, в кавычках гносис, специальное знание, то есть. Сегодня все эти учения полностью принимаются единством, но они были решительно отвергнуты апостолом Иоанном в его первом послании. В отличие от гностиков, Иоанн видит истинное знание не в тайном гносисе, доступном лишь немногим, но в Иисусе Христе. В первом послании Иоанн использует слово «знать» 28 раз, чтобы показать, что у нас есть твердая вера в то, что говорит Евангелие. Узнаем, что мы в нем, знаем, что он праведен, и вы знаете, что он явился. Узнаем, что мы от истины, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную, все эти места. Иоанн утверждает то, что отрицают гностики. Мы знаем, что Иисус есть Христос, смотрите, 1 Иоанна 2, 22, что мы грешники пред Богом, 1.10, что Иисус – это Бог, 5.20, что Его кровь омыла нас от греха, 1.7, и что мы спасены Его благодатью, когда верим в Сына Божьего, 5.13. Позитивные утверждения не создадут нового мира и не заставят двигаться руку Божию. Вы можете просмотреть всю Библию, пытаясь найти подтверждение, что позитивные утверждения являются тем путем, которым Бог отвечает на наши нужды. Но все попытки будут тщетны. Вместо этого мы видим молитву веры. Смотрите, Иакова 5.17, Ефесянам 6.18. И тогда мы можем доверять Богу, что Он ответит нам в соответствии со Своим планом для наших жизней, а не в соответствии с нашими эгоистичными требованиями и утверждениями. Авторитетные источники. Работы нескольких авторов «Единство» считает авторитетными. Кроме Филморов, студентам «Единства» знакомы такие имена, как Х. Эмиль Кэрри, Эрик Баттерворт, Джеймс Д. Фримен и Франк Б. Уитни. За 30 лет до Чарльза Филмора, сделавшего заявление о вере, она охарактеризовалась следующим образом. Настоящим уведомляем, что не намерены неизменно придерживаться этого предварительного определения того, во что верит единство. Завтра мы можем изменить свою точку зрения на некоторые вопросы, и тогда мы будем вправе принять новое определение из их источников. Библия почитается единством как богодухновенный источник, но не безошибочный. Эрик Баттерворт, бывший президент Ассоциации служителей единства, говорил, одно из величайших ограничений в понимании Библии – это утверждение о ее непогрешимости. В их издании. Чарльз Филмор не признавал литературный перевод Слова Божьего и обвинял христиан в чтении Библии как буквы, а не как духа. Метафизический библейский словарь их издания. Он искал духовное значение в основном аллегорическое. С помощью метафизики мы обращаемся к внутреннему или тайному значению определенных слов там же. Филмор верил, что все религии имели какую-то истину, но христианство превзошло их все. Он объявлял, что напрямую общается с Богом. «Я получал откровение. Я не понимаю, чтобы спрашивал, кто является моим руководителем. Я сразу понял, что это Дух». Это из их источников. Он заявил, что его система самая логичная. Логика необходима. Вы должны доверять логике. Там же. Библейский анализ авторитетных источников проведем теперь. Конечно, Бог хочет, чтобы мы были логичны, но в системе Филмора явно виден недостаток логики, хотя бы в том, как непоследовательно он применял Библию. Недостаток логики и непоследовательность видны в метафизических истолкованиях сотен библейских слов, которым он дал новое значение в метафизическом библейском словаре. Если Бог не имеет в виду то, что говорит, и нам необходима книга господина Филмора, чтобы выяснить истинное значение, тогда Бог, с маленькой буквы, господина Филмора, менее надежен, чем собственный разум господина Филмора. Господин Филмор подводит нас к выводу о том, что его слова более точны, чем слова Бога. Но почему мы должны считать точными определения метафизического библейского словаря? Филмор никак не объясняет, почему Слово Божие не точно, а его слова точны. В евангелическом христианстве правила истолкования Библии мы узнаем от Иисуса и апостолов. Они никогда не отягчали Ветхий Завет элементами аллегории или спиритуализма. Исторические положения Ветхого Завета были повторены Иисусом уверенно и точно. Он говорил о создании Адама и Евы, Матфея 19:4. Он упоминал Авеля, Матфея 23:35, Содом и Гоморру, Матфея 10:15, Авраама, Иоанна 8:56, Моисея, Луки 24:44, Иону, Матфея 12:39, как лиц, участвовавших в реальных исторических событиях. Опасно основывать свое верование на человеке, точно не знающем, от кого он получал откровение. Филмор сказал, что он понял, что откровение было от Духа, но для Библии это слишком неопределенное утверждение. Библия подчеркивает, что слова человека должны быть в согласии с тем, о чем уже говорила Библия. Смотрите книгу пророка Исаии 8:20, 2 послание Коринфянам 11:4. А единственная возможность, чтобы новое откровение совпало со старым, это если старое откровение было истинным и точным. Но Филмор даже не мог согласиться по этому вопросу с Библией, тем более получить такое же послание. К тому же Слово Божие говорит: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Или чтобы мы не смущались: «Нет духа, нет послания, как бы нами посланного». Апостол Павел говорит, что даже ангел с неба явится и будет говорить не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема. Верование христианской школы единства. Понять метафизику не всегда просто, так как она может быть сокрыта тайным языком, что требует особого знания. Если христианин разговаривает с членом единства, то они могут использовать одно и то же слово, подразумевая при этом совершенно разные вещи. Каждый раз, когда упоминается рай и ад, член единства будет думать о состоянии разума, в то время как христианин будет думать о вечном пристанище. В то время как мы будем перечислять их верование, пожалуйста, обратите внимание на переформулированные единством термины. Бог в единстве. Бог Отец, Сын и Дух Святой деперсонилизированы, полностью разрушенной доктрине Троицы. Филмор сказал: Отец — это принцип, Сын — это тот принцип, который был открыт в плане творения, Святой Дух — исполнительная власть Отца и Сына, выполняющая план творения. Это метафизический библейский словарь, страница 629. Для единства Отец, Сын и Дух Святой – это нереальные личности. Истина в том, что Бог – это принцип, закон, существо, разум, Дух, весь Бог. Это их издание. Раз личностные черты и имена не имеют никакого значения, то Бог может быть среднего рода, оно, в кавычках здесь, или к нему можно обратиться как к женщине. Мы верим, что созидающий разум одновременно существует и в мужском, и в женском роде. Всемогущий отец, мать, как они пишут. Одна из публикаций единства заявляет: Бог есть все, и все есть Бог. Филмор также сказал: Бог не является любящим, Бог не любит никого и ничего, Бог – это любовь во всем и во всех, Бог есть любовь. Из их издания. Иисус в единстве. В прямом отрицании уникальности Иисуса как Бога во плоти Филмор заявляет, что Сын Божий жил в Иисусе, и тут же говорит, что Сын Божий, помазанный в нас, тот же Христос живет в нас, что жил в Иисусе. По их учению, Бог – это принцип или разум, и Христос – это реальная самость во всех людях. В кавычках здесь реальная самость во всех людях. Иисус был первым человеком, который полно явил этого Христа с маленькой буквы тут в кавычках. Но Иисус не был единственным воплощением принципа Христа в кавычках. Единство говорит, что цель жизни – это делать то же, что делал Иисус, и открывать божественный разум, истинную духовную высшую самость. Метафизический библейский словарь, страница 150. перерождающийся Иисус Единства был на пути к самоспасению. Господин Филмор назвал прошлое воплощение Иисуса и его днями в школе. Смотрите журнал «Единство», том 14, 1901 года, страница 149. Иисус мог быть известен под различными именами во многих религиозных системах. Кришна для индусов – это то же, что Христос для греков и Мессия для евреев. Из их издания опять. Искупление и спасение в единстве. Грех для единства – это иллюзия, которую необходимо отвергать. Филмор говорил, что радость приходит тогда, когда разум был очищен с помощью отрицания греха. Там же страница 35. Искупление не уносит грех, писал он. Алая кровь плоти не имеет силы, которая бы очистила наше сознание от злых дел. Метафизический библейский словарь, страница 79 и 129. Спасение по благодати через веру в Иисуса невозможно для единства. Они предпочитают повторять утверждение, отрицающее грех. «Я не грешник», «Я никогда не грешил», «Я не могу грешить». Журнал «Единство» 1936 года. Это утверждение должно освободить человека от перевоплощения и позволить ему воскресить тело, как сделал Иисус. С помощью разума мы можем воскресить себя из мертвых. Это их издание. Библейский анализ верования единства. Филмор и другие авторы единства путают черты Бога с самим Богом. Бог больше отдельных черт, например, любви. Он личностен. Смотрите книгу Исход 3.14. Его нельзя уравнивать с неличностной сутью, стоящей за творением, так как он существует отдельно от творения. Смотрите книгу пророка Исаии, 44 главу, с 1 по 28 стихи. Послание Римлянам, 1 главу, с 18 по 25 стихи. Новый Завет указывает, что Иисус отличается от нас, потому что Он – Бог по Своей природе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стихом. Никто не может быть Сыном Божьим, как Иисус Христос есть Сын Божий. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 18 по 23 стихи. Он один есть образ Бога невидимого. Смотрите, послание к Колоссянам, 1.15. Сияние славы и образ ипостаси Его. Послание евреям 1.3. По вопросу о грехе единство прямо противоречит Библии, которая считает грех реальностью, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Смотрите, Римлянам 3.23. И дальше. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам 6.23. Если человек не приходит ко Христу за спасением, то он погибнет во грехах. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших, сказал Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна 8.24. Теория перевоплощений учит, что только через несколько жизней человек может избавиться от всех своих грехов. Но Библия учит, что через Иисуса Христа мы можем сразу избавиться от всех грехов. Смотрите, первое послание Иоанна, 1 главу, 8 по 10 стихи. Он умер на кресте, принеся жертву за наши грехи. Смотрите, Деяния, 3 главу, 18-19 стихи. Иисус Христос – единственный Спаситель, который нам нужен, потому что осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Смотрите, послание евреям, 7 главу, 24-25 стихи. У нас есть обещание самого Бога, что наше спасение гарантировано верой в жертву Иисуса Христа на кресте. Смотрите, первое послание Петра, 1 главу, 2 по 6 стихи. Заключение. Христианская школа единства не имеет библейских оснований называться христианской, так как она решительно ею не является. К сожалению, многие христиане читают публикации единства, не осознавая, что это не христианский культ, отвергающий основные верования христианства. В первой публикации Филмаров нехристианская основа проявилась в словах: «Мы видим добро во всех религиях и хотим, чтобы каждый мог свободно найти истину для себя, кто бы ни вел его к этому». Это в их издании написано. Иисус из Назарета говорил обратное: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Евангелие от Иоанна 14:6. Ясно, что единство и христианство противоположны по своей основе, и не существует возможности их примирения и принятия единства как части христианства. Советы, свидетельствующим о Христе. По-видимому, христианская школа единства делает акцент на субъективных переживаниях, часто и с глубоким почтением говорят о любви. Когда христианин встречается с членом единства или любого другого культа, он должен испытывать подлинную любовь к заблудшим душам, мягкость и почтение, такую манеру общения с теми, кто вне христианской церкви, предлагает второе послание Петра, 3 глава, 15 стих. Много хороших возможностей для свидетельствования были испорчены саркастичным комментарием или недостатком такта. Если же ваша любовь подлинна, ваш собеседник это заметит. Человек, с которым вы беседуете, может быть и не примет сразу Иисуса Христа как Спасителя, но ваша любовь может оставить дверь открытой для еще одной попытки. Раздел 8. Церковь единения, мунисты, так называемые. Мы относим церковь единения к западным культам, хотя она обладает чертами восточных культов и культов нового времени. Но мы поступаем так потому, что эта группа утверждает, что является истинной христианской церковью. Библия и Иисус Христос стоят в центре ее теологии, что отсутствует в восточных культах и культах нового времени. История. Основателем и руководителем церкви единения является Сун Миунг Мунг, родившийся в Северной Корее 6 января 1920 года. Когда мальчику было 10 лет, его родители стали христианами и примкнули к пресвитерианской церкви. В 16 лет во время молитвы в горах он получил видение. Мун сообщает, что ему явился Иисус Христос и поручил выполнить дело, которое не смог завершить Христос. Иисус якобы сказал, что никто, кроме Муна, не сможет этого сделать. После того, как Иисус несколько раз повторил просьбу, Мун, наконец, согласился ее выполнить. Следующие несколько лет Мун провел в подготовке к предстоящей духовной борьбе. Сведения о годах между этим «обращением» в кавычках и его приездом в Америку крайне противоречивы. За документами, рассказывающими об этих годах, мы предполагаем обратиться к книге Джеймса Бьорнстада. Мун приезжает в Америку. После того, как новая религия достигла успеха на Дальнем Востоке, особенно в Южной Корее, Мун в конце 1971 года приехал в Америку, где его культ стал быстро распространяться. Сейчас он насчитывает около 2 миллионов членов во всем мире. Утверждение Сун Миунг Муна. Сун Миунг Мун ясно заявил, что считает себя мессией нашего времени. Он был центральной фигурой в споре консервативных и евангельских христиан, так как заявил, что второе пришествие Христа должно произойти в Корее между 1917 и 1930 годами. Причем дата его рождения, 6 января 1920 года, как раз укладывалась в указанные границы. Мун редко делал открытые публичное заявление о том, что является мессией. Он отважился на это на конференции, устроенной Церковью Единения в Сан-Франциско, Калифорния. По сообщению службы новостей евангелической прессы, Мун сказал, что мир должен найти истинного родителя, в кавычках здесь, чтобы избавиться от влияния сатаны. «И это будет мессия», сказал он. С этой целью я был призван Богом, чтобы я мог обладать сердцем истинного родителя, в кавычках истинного родителя, полным любви ко всем расам, людям всех цветов кожи во всем мире. Журнал «Пентекостал Евангел», 9 декабря 1990 года, страница 28. Последователи Сун Миунг Муна поддерживают утверждение, что он является их мессией. Преподобный Мун является Мессией, Господом Второго Пришествия. Если только они могут осознать грехопадение человека, то они могут понять и то, что Отец – это Мессия. Это открыл преподобный Мун. Человек, который мог это понять, безгрешен. Тогда его можно расценивать как Мессию. Издание его последователей, тут указывается. Мун также говорил: ни герои прошлого, ни святые прошлого, такие как Иисус и Конфуций, не превосходили нас, говорит господин, 11 марта 1973, страница 3, издание такое. Хоть доктрины Муна и противоречат христианству, он утверждает, что все это было открыто ему и Иисусом. Возможно, вы опять захотите спросить меня, чей авторитет стоит за этим? Я разговаривал с Иисусом Христом в духовном мире, и еще я разговаривал с Иоанном Крестителем. Вот источник моих полномочий. Если вы сейчас не можете увидеть истинность моих слов, то со временем вы в этом наверняка убедитесь. Эти скрытые истины представлены вам как новое откровение. Вы слышали, как я говорил по Библии? Если вы верите Библии, то вы должны верить и тому, что говорю я. Издание Муна этого. Подобно всем руководителям культов, Мун претендует на обладание исключительным знанием. Мы единственные люди, которые верно понимаем сердце Иисуса и надежду Иисуса. В их же издании. У его последователей на этот счет не возникает сомнений. Мун их мессия. Последователи обращаются к его духовной сути, завершая свои молитвы во имя подлинных родителей, в кавычках здесь. Мун заявил: сейчас Бог отбрасывает от себя христианство и утверждает новую религию, и этой новой религией является церковь единения. Правой ногой мы попираем христианство и подчиняем его себе. Издание «Говорит господин» 1972 года, R35 тут. Библейский анализ видения Муна. Видение встречается и в Библии, как один из многообразных путей, которыми Бог говорил издревле отцам в пророках. Смотрите, Евреям 1.1. Мы не отрицаем этого, но существует опасность расценить виденное как посланное Богом без проверки точными мерками письменного слова. В Ветхом Завете видения подвергались испытанию Писанием. Смотрите, Второзаконие, 13 глава, с 1 по 4 стихи. В Иеремии 23.16 Бог строго выговаривает тем, кто говорит, что получил видение и делает ложное предсказание. Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Мы видим, что Бог всегда готовит проверку тем, кто получает видение. Сун Биунг Мун не выдержал испытания Писанием, так как его видение от Иисуса противоречит тому, что Иисус говорил в Новом Завете. Авторитетные источники они тут рассматривают. В церкви единения работа и учение Муна главенствует и имеет больший вес, чем Библия. Возможно, религиозным людям, а особенно христианам, может не понравиться весть о том, что вскоре должно появиться новое изложение истины. Они верят, что Библия, которую они имеют сегодня, совершенна и абсолютна. Тут их издание 1973 года. Далее Мун заявляет: слово Иисуса и Святого Духа в Новом Завете утратят свой свет, а это означает, что время их миссии истекает с приходом нового времени. Там же, страница 118. Фундаментальная работа, описывающая якобы полученные Муном откровения, названа «Божественный принцип», в кавычках. Церковь Единения использует Библию в своих работах, будь то проповеди Муна, известные под названием «Говорит Господин», или книги. В одной из проповедей Мун говорит о своем намерении отказаться от Библии после того, как она выполнит свое назначение. Пока работа с христианской церковью не закончена, мы должны цитировать Библию и использовать ее для объяснения божественного принципа. После того, как мы получим наследство христианской церкви, мы сможем учить и без Библии. Это издание «Говорит господин», апреля 1967 года, страница 1. Да, зашли они слишком далеко. Божественный принцип. Для членов церкви единства «Божественный принцип» в кавычках является единственной авторитетной работой, превосходящей даже Библию. «Божественный принцип» известен как «Полный завет» в кавычках, потому что включает и современную истину, которая раньше была неизвестна. Она даже не написана Муном собственноручно. Его учения переведены на английский язык его студентами. Божественный принцип, в кавычках, это новое истолкование Библии, опирающееся на одну из восточных философий – таоизм. По этой теории все в своей основе обладает инь и янь, положительным и отрицательным мужским и женским началом. Двойственность Вселенной начинается с Бога и пронизывает все творение. Все, что делает Бог, воспринимается как отношение типа «дать-взять» между инь и янь. Сотворение – это отношение «дать-взять» между Богом и сотворенными им существами. Когда творение негармонично, тогда нет отдачи и получения. Это божественный принцип, в кавычках, называет проблемой нашего развращенного мира. Его миссия включает восстановление гармоничного дуализма Бога в отношениях с творением. Главной проблемой этой системы является то, что концепция Бога допускает его несовершенство. Он не полностью совершенен, пока все творение не вернется к гармонии с ним и с самим собой. В то время как часть литературы единения отражает веру в то, что Бог обладает совершенным интеллектом, эмоциями и волей, в их издании тут указано, мистер Мун говорит, что Бог не обладает полнотой. Он учит, что Богу необходимо творение для самореализации в его издании. По Муну Богу необходимо быть спасенным, в кавычках, и он не имеет любви без человека. Для Вселенной мы здесь или для Бога? Как вы можете спасти Бога, если он и так всеведущий, всемогущий, неизменный и уникальный? Из-за того, что Бог лишен любви, даже вы можете его спасти. Бог не может любить сам по себе, потому что ему нужен объект, ему нужны вы. Это издание говорит господин 1 мая 1978 года, страница 4. Отрицая абсолютное верховенство Бога, Мун говорит, «Вы так хорошо знаете Бога, что можете сказать, «Бог, ты всемогущий, вездесущ, но независимо от того, насколько ты велик, ты нуждаешься во мне, потому что без твоего объекта ты не можешь быть субъектом, давать и получать».
«Я твой партнер, и без меня ты несовершен. Существование Бога без человека невообразимо. Субъект и объект не могут существовать друг без друга. Если бы человека не было, Бог бы погиб». Издание «Говорит Господин» от 27 мая 1977 года, страница 6. Библейский анализ божественного принципа, так называемого. Божественный принцип, так называемый, истолковывает Бога и Библию с позиции таоизма, с точки зрения отношений «дать-взять». Библия же говорит, что господин Мун ведет своих последователей вслед иному Богу с маленькой буквы. Второзаконие, 13 глава, с 1 по 4 стихи. Первое, что мы должны отметить для опровержения дуалистичного Бога Муна, с маленькой буквы Бога, это то, что Бог Израиля вечен и неизменен. Смотрите книгу Второзакония, 33 главу, 27 стих. Псалом 89, 2 стих. Пророк Малахия, 3 глава, 6 стих. Деяния апостолов, 17 глава, 25 стих, Иакова, 1 глава, 17 стих. А раз истинный Бог неизменен, то для самовыражения ему не нужен ни человек, ни другое сотворенное существо. Если же Богу необходимо самовыражение, то он изменяем, что противоречит Писанию. Если бы Бог мог пропадать, как говорит господин Мун, то он опять-таки был изменяемым. По Библии Бог совершен, и у Него всего достаточно. Бог господин Муна несовершен, потому что Ему требуется человек, чтобы предотвратить Его исчезновение.
Утверждения Муна полностью противоречат Библии. Писание говорит, что Слово Божье никогда не исчезнет, оно будет вечно. Трава засыхает, свет увядает. А Слово Бога нашего пребудет вечно. Пророк Исаия, 40 глава, 8 стихом. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите Евангелие от Матфея, 24 главу, 35 стихом. Мысль о том, что слова Иисуса когда-либо утратят свой свет, чужда Библии. Более того, Библия строго осуждает того, кто что-нибудь добавляет к Писанию. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя. и ты не оказался лжецом. Смотрите, притчи, 30 глава, 6 стихом. Кроме этого, Писание четко показывает, что вера была однажды предана святым. Смотрите, Иуды, 3 глава. Все так называемые откровения, которые противоречат тому, что было открыто раньше, виновны в добавлении к Слову Божьему и не заслуживают признания. Именно к ним принадлежит так называемый божественный принцип. Доктрины единения. Муну достаточно трудно защищать свои дуалистические взгляды, так как они противоречат очень многим положениям Библии. Далее рассматривается Бог в теологии единения. Господин Мун открыто нападает на библейскую доктрину Троицы, которая заключается в том, что Бог един в трех личностях. По Муну существует несколько Троиц. Тут такие ереси идут, что их даже не стоит рассматривать. Также Иисус Христос в теологии единения рассматривается. Мун исповедует небиблейский взгляд на личность Иисуса Христа, так как он отрицает его уникальную божественность. Тут смерть и воскресение Христа рассматриваются. Преподобный Мун отрицает силу креста. Мы должны, тем не менее, понимать, что Иисус пришел не для того, чтобы умереть на кресте. Смотрите, божественный принцип, страница 144. Писание учит, что Бог во Христе примирил с собой мир. Смотрите, 2 Коринфянам 5:19. Но Мун заявляет, что на кресте физическим телом Иисуса завладел сатана. Смотрите, божественный принцип, страница 148. Он отрицает спасение через искупление. Мун говорил о физическом воскресении Христа. После воскресения Иисус уже не был тем же самым Иисусом, который жил со своими учениками до распятия. Он больше не был человеком, воспринимаемым просто глазами, потому что он превзошел время и пространство. Это божественный принцип утверждает страница 360. Дальше грехопадение рассматривается человека и новый Адам. Но тут ереси из ересей. Здесь такое описано, что не стоит даже рассматривать. Святой Дух в теологии единения. Мун говорит, что Святой Дух – это женское начало Бога. Ересь из ересей. Спасение в теологии единения. Тут тоже ересь такая, что... Теперь библейский анализ теологии единения. Библия не рассматривает каждую неправедную доктрину в отдельности. Каждое фальшивое учение отвергается Словом Божьим в общем, если эта доктрина не совпадает с Его истиной, то есть с истиной Бога. Раз дуалистический Бог с маленькой буквы Муна, Инь и Янь не является библейской Троицей, Отец, Сын и Дух Святой, тогда мы должны с помощью Библии опровергнуть взгляды Муна. В Слове Божьем Бог представлен как три вечные личности – Троица. Дуалистический же Бог с маленькой буквы Муна будет отвергнут при ясном показе Троицы. В следующих стихах мы находим уникальные черты Бога, в равной степени относящиеся ко всем трем личностям – Отцу, Сыну и Святому Духу. Все три личности вечны. Второзаконие, 33 глава, 27 стихом, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 14 стихи, Послание евреям, 13 глава, 8 стихом, Послание евреям, 9 глава, 14 стихом. Все три личности всемогущи. Смотрите, пророк Иеремия, 31 глава, 17 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, с 35 по 37 стихи. Все три личности всеведущи. Смотрите, Псалом 138, с 1 по 6 стихи. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стихом. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Пророк Исаия, 40 глава, 13 стих. Все три личности вездесущи. Пророк Иеремия, 23 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Псалом 138, 7 по 10 стихи. Говоря о сделанном Христом, автор послания к евреям говорил, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Послание евреям, 10 глава, 14 стихом. Писание подтверждает, что совершенного Христом на кресте достаточно для гарантии спасения человека. Иисус сделал все, что было необходимо для полного спасения человечества. Он не был неудачником. Библия ясно заявляет, что Иисус Христос пришел на эту землю с особой целью – умереть за грехи всего мира. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стихом. Библия показывает два пришествия одного Мессии – Иисуса. Первое было осуществлено, когда Иисус из Назарета был рожден Девой Марией. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский?» Смотрите Евангелие от Матфея, 2 глава, 1-2 стихи. Библия вновь и вновь говорит о втором пришествии того же самого Христа, который будет видимым, будет обладать телом и придет с небес. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Смотрите, Деяния апостолов, 1 глава, 11 стихом. «И все грядет с облаками, и узрит Его всякое око». Откровение, 1 глава, 7 стих. Нет библейского учения о том, что Мессия второй раз будет рожден физически, чтобы совершить незаконченное физическое спасение. Иисус обеспечил и физическое, и духовное спасение во время первого пришествия тем, что Он совершил на кресте, и Своим физическим воскресением. Он единственный Спаситель. Нет нужды в ином Мессии с тех пор, как Иисус дал нам искупление нашего тела через Свое воскресение. Смотрите, Римлянам 8 глава, 23 стихом. «Из-за того, что Он воскрес, мы тоже будем воскрешены из мертвых». То есть Он виновник нашего спасения. Смотрите, 1 послание к Коринфянам, 15 глава, с 21 по 22 стихи. «Наше будущее воскресение основывается на физическом искуплении». Смотрите, Евангелие от Иоанна, 5, 28, 29. Послание Филиппийцам, 3, 21. Второе послание к Коринфянам, 3, 18. «И то, на что надеются мунисты, уже совершено Иисусом, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Смотрите, Деяния апостолов, 4 глава, 12 стихом. «Другой Мессия будет не библейским, и в нем нет необходимости». Заключение. Хоть церковь единения и говорит о себе поразительные вещи, но факты показывают обратное. Учение так называемого божественного принципа противоречит основным положениям Библии и таким образом не может являться окончательным откровением Бога. Мун не обладает полномочиями Мессии, и к нему следует относиться как к лживому пророку, о которых Иисус предупреждал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете». Смотрите Евангелие от Матфея, 7 глава, 15-16 стихи. А также лжехристом, раз я Мессия объявляет, значит, лжехристос. Это еще хуже. Вот как показано, что опасность большая, что Слово Божье закончилось написанием Библии, книги Откровения, не добавить, не убавить нельзя. А здесь, как видим, не только добавляют или убавляют, но и извращают в корень. Советы свидетельствующим о Христе. Вопреки широко распространенному в 70-е годы убеждению, далеко не все мунисты подверглись промыванию мозгов. Если человек может покинуть культ, самостоятельно заметив пронизывающие его противоречия, то такой человек мыслит самостоятельно, как минимум по вопросу об отделении. И в последнее десятилетие это случилось с большим количеством мунистов. Верны ли истории о промывании мозгов или нет, не они определяют наше свидетельствование. Мы верим в способность Святого Духа уличить и убедить неверующего. Смотрите Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 13 стихи. Многие мунисты примкнули к Господу после евангелизации, подобно другим неверующим. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Смотрите, первое послание Иоанна 4:4. Общаясь с мунистами, можно подчеркнуть, что они ждут того, чем мы уже давно обладаем. Мы полностью спасены и физически, и духовно Иисусом Христом. Хорошо использовать стихи о телесном воскресении с первого послания Коринфянам 15 главы. Тот Мессия, который вознесся, вернется вновь. Они по-иному толкуют каждый стих, говорящий о возвращении Христа, поскольку они считают Христа с маленькой буквы, в кавычках, просто термином. Обратитесь к стихам, в которых говорится о возвращении Иисуса с упоминанием Его имени. Это поможет отмести всякую возможность неопределенности, так как Мун не называет себя Иисусом. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Филиппийцам, 3 глава, 20 стих и 21 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Титу, 2 глава, 13 стих. Книга Откровения, 22 глава, 20 стих. Раздел 9. Унитарианско-универсалистская церковь. Унитарианско-универсалистская церковь – это объединение двух групп, произошедшее в 1957 году – унитарианской церкви и универсалистской церкви. Это объединение образовало большую организацию, которая удовлетворяет описанию западных культов. Фактически, бывшие группы являются двумя старейшими культами, ныне объединенными в один. Терпимость, свобода мысли и непредубежденность в отношении других верований делают унитарианско-универсалистскую церковь неагрессивной в плане миссионерской деятельности. Мы умышленно не рассылаем миссионеров по всей земле, чтобы обращать других на наш путь веры. Другие религии многому могут научить нас, а мы их, из их издания. Но мы не можем позволить этому неагрессивному подходу притупить наше отношение к росту рядов унитарианской церкви. На окраинах студенческих городков большинства старейших университетов крупнейших городов существуют унитарианские церкви. В последнее время унитарианская универсалистская церковь растет благодаря участию в марафонах мира и либеральных политических мероприятиях. История. Корни унитарианского движения уходят в антитринитарианство эпохи Реформации. Их собрания проводились в Восточной Европе, в Англии, в 16 и 17 веках. Движение унитарианства родилось в Америке из проповедей Джонатана Мейхью 1720-1766 год и Уильяма Чаннинга 1780-1842 годы. Мейхью был пастором Западной Церкви в Бостоне с 1747 года и до смерти. У него было почти 20 лет для того, чтобы собрать широкую аудиторию среди либеральных христиан того района. Епископальная Королевская Часовня в Бостоне была первой американской церковью, проголосовавшей в 1796 году за принятие позиции унитарианской церкви. Но и в других церквах, правда, без голосования собрания за изменения, унитарианские служители уже отправляли службу. Движение было направлено против Троицы, против кальвинизма, против никейского символа веры, отдавая предпочтение, в кавычках тут написано, отцовству Бога и братству людей. В XIX веке между членами унитарианской церкви и членами консервативных направлений шли широкие публичные дебаты. Гарвардский университет, некогда оплот официальной теологии, стал центром унитарианских профессоров. Движение распространилось на Дартмут и другие университеты, которые первоначально были основаны для распространения Евангелия. Да, видимо, большое отступничество произошло. Универсалистская церковь, которая объединилась с унитарианской церковью, основывается на вере в то, что никто не будет осужден на вечное пребывание в аду. И все, в конце концов получат спасение, несмотря на религиозные убеждения или отсутствие таковых. В вопросах чтения и истолкования Библии обе церкви придерживаются наиболее свободных взглядов. Сходство способствует их объединению во вторую по величине арианскую, утверждающую, что Иисус был сотворен и не является Богом, группу Америки, следующую за свидетелями Иеговы. Авторитетные источники. Мы должны быть осторожны при общении с членами унитарианской церкви в вопросах их верований. Они подчеркивают свободу мыслей и вероучений. Член унитарианской церкви может отрицать то, что напечатано его церковью, и в этом будет заключаться его свобода мысли. Но несмотря на это, существуют авторитетные утверждения, из которых мы можем составить представление об их верованиях. Парадокс унитарианской универсалистской церкви заключается в ее попытке совместить отрицание библейского авторитета и христианское, в кавычках, происхождение. Некоторые из лидеров могут исповедовать агностицизм или атеизм. Наибольший урон понесла конгрегационалистская церковь, так как многие ее прихожане примкнули к унитарианской церкви. Ряд либеральных церквей также примкнули к учению унитарианства. Джек Мендельсон писал: «Я хочу называться христианином только в том случае, если вместе со следующим вздохом мне позволено будет произнести различные варианты. Я также еврей, я индус, я мусульманин, буддист, стоик, последователь Эхнатона, Зороастра, Конфуция, Лао-цзы и Сократа». Там же, страница 68. Он также отрицал, что Библия имеет какое-либо особое значение. Библия и верование созданы человеком. Там же, страница 38. И он верит, что Библия изобилует исправлениями, пропусками и ошибками. Там же, страница 125. Верование унитарианско-универсалистской церкви. Члены этой церкви говорят, что у них нет символа веры. Если сказать точнее, то у них нет официально закрепленного символа веры, но фактически каждый, кто произносит слова «я верую», имеет символ веры, так как само это слово происходит от латинского «credo», «credo», что значит «я верую». Бог в представлении унитарианской церкви. Унитарианская церковь известна своими антитринитарианскими взглядами, которые прослеживаются не в одной работе. Члены унитарианской универсалистской церквей отрицают доктрину Троицы, божественность Христа, веру в сверхъестественные чудеса, концепцию избрания, означающую спасение, концепцию ада, как место наказания умерших. Это из их источников тут, на английском языке, много написано. Зародившись, унитарианское движение стало в оппозицию Троицы. Сегодня оно склоняется к большой терпимости, в кавычках, в верованиях. Они могут называть себя агностиками, гуманистами или даже атеистами. Они полагают, что моральные ценности не требуют сверхъестественного существа для их вдохновения и воплощения. Из их источников, опять, 1965 года, издание. Иисус Христос в представлении унитарианской церкви. В 1955 году журнал «Лук. Взгляд» опубликовал интервью с официальными представителями религии, существующих в Америке. Представитель унитарианской церкви сказал следующее. «Члены унитарианской церкви не верят в то, что Иисус является Мессией, будь то воплощение надежды иудеев или фантазии христиан. Они не верят в то, что Он воплотившийся Бог, или второе лицо в Троице, или судья в конце мира, который будет судить живых и мертвых». Журнал «Лук», 8 марта 1955 года. Отрицая доктрину апостола Павла, господин Мендельсон сказал: «Большинство членов унитарианской церкви верят на основе доступных нам свидетельств, что Иисус в основном считал себя мессией иудеев, и лишь последователи и переводчики преобразили Иисуса в христианского спасителя, послужившего искуплением грехов человечества». Из их издания. Грех и спасение в представлении унитарианской церкви. Грех не признается проблемой человеческой расы. Унитарианская универсалистская церковь – это религия веры в человека,
Когда человек грешит, он блокирует совершенство собственного сознания, так как дух унижается внешним воздействием, но человек не является грешным по сути. Ни один человек не осуждается, имея свободу вести себя в соответствии с тем лучшим, чему может научить религия, мотивируемый собственным верно сформированным сознанием, человек может одержать решительную победу над самим собой. Это в их издании так написано.
Некоторые приверженцы унитарианской церкви считают оскорбительным назвать человека грешником. Бог послал единородного Сына Своего в мир, чтобы тот умер за грешных людей. Такую доктрину члены унитарианской церкви считают оскорбительной, не библейской, даже аморальной. Журнал «Лук», 8 марта 1955 года, страница 78. Унитарианская универсалистская церковь отрицает буквальное существование ада и рая, говоря: «Члены унитарианской церкви решительно отвергают такие верования», там же страница 80. «По их мнению, в конце концов, все будут праведны пред Богом из-за собственных заслуг. Это делает спасение в понимании унитарианской церкви каким-то неопределенным термином. Их цель – создание на земле мирного общества». Они утверждают, что по мере формирования человеком общества, в котором моральные ценности и духовные качества наиболее ценны, человек найдет дорогу к миру, справедливости и братству. И Божья помощь, похоже, приходит не к тем, кто возлагает свою ношу на Господа. Но есть практическая мудрость в высказывании: «Бог помогает тем, кто помогает себе сам». Там же страница 78. Библейский анализ унитарианско-универсалистской церкви. Нет никаких сомнений, что имя Бога в Ветхом Завете было Яхве, или, что более распространено, Иегова. Так как унитарианско-универсалистская церковь обвиняет ранних христиан в том, что они превратили Иисуса в Бога, мы используем стихи Ветхого Завета, чтобы доказать, что Яхве обещал прийти к своему народу. Далее наиболее либеральные теологи признают, что Яхве – это имя, использовавшееся израильтянами для обозначения истинного Бога, отличающее его от всех фальшивых богов, с маленькой буквы. Показывая пришествие Господа, Яхве, мы должны прийти к выводу, что апостолы Нового Завета, включая Павла, не ошибались, когда называли Иисуса Богом. Псалом 95:13 говорит: «Пред лицем Господа, ибо идет судить землю». Эту же мысль повторяет Псалом 97:9. В Новом Завете мы видим, что судья, который пришел, был никем иным, как Иисусом. Евангелие от Иоанна 5:22. Истинный Яхве пришел как наш судья. Он пришел как Иисус. На суд пришел я в мир сей. Евангелие от Иоанна 9:39. Исаия, 35 глава, 4 стихом, это один из наиболее ясных стихов, который говорит нам, что Господь Яхве придет к своему народу. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Стих 5 говорит о том, что произойдет, когда Бог придет к своему народу. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Евангелие от Матфея, 11 главе, 5 стихом, Иисус использует этот стих, чтобы ответить ученикам Иоанна Крестителя на вопрос, стих 3, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Он ответил так: «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». Нет сомнений, что Иисус – тот, который должен прийти. Но если мы обратимся к Ветхому Завету, то в Исаии, 35 главе, 5 стихом, увидим, что прийти должен Господь Яхве. Есть и другие стихи, которые говорят о грядущем, как о Яхве. Например, Исаия, 40 глава, 10-11 стихами, говорит, что Господь грядет силою, и Он будет пасти овец своих.
Большинство изданий Библии точно относят слова о грядущем пастыре с Евангелием от Иоанна, 10 главе, 11 стихом, где Иисус говорит, что «Он пастырь добрый». Конечно, Иисус – это пастырь, о котором пророчествовал Исаия. И в Исаии 40 главе 10 стихом он называется Яхве. Интересна параллель Яхве, грядущего к Израилю, с пророком Исаия 59 главе 20 стихом. «Искупитель» там написано. И пророк Исаия 66 глава 15 стихом. Другой отрывок, говорящий о грядущем Яхве, Захария 2 глава 10 стихом. «Ликуй и веселись, тщерь Сиона, ибо вот я приду». «И поселюсь посреди тебя», — говорит Господь. Захария — это тот пророк, который четко говорит о смерти Мессии, объявляя, что Яхве будет пронзен. «Они воззрят на Него, которого пронзили». Смотрите, пророк Захария, 12 глава, 10 стихом. Исполнение пророчества Захарии о пронзенном Яхве может быть соотнесено только с распятием Иисуса Христа. Унитарианская церковь отрицает авторитет Слова Божьего и точно говорится об Иисусе, искуплении, рае, аде и спасении. И неудивительно, плотским умом если надмеваться. Их аргументы против Библии не новы. Они исследуют ее страницы, чтобы найти то, что они считают «исправлениями, пропусками и ошибками», в кавычках «исправлениями, пропусками и ошибками», вместо того, чтобы искать вести о спасении, идущие от автора жизни с большой буквы. За более подробными ответами на критику Библии мы советуем читателям обратиться к книге Джоша Макдауэлла «Неоспоримое свидетельство» и «Ответы на вопросы скептика» Джоша Макдауэлла и Дона Стюарта. Унитарианская универсалистская церковь говорит о любви Бога. Для них получить описываемую в Библии любовь Божию, как буквально следующую из Библии, а не Его справедливость, это приобрести кусочек природы Бога. Иисус говорил об аде, как о конкретном месте вечного наказания. Евангелие от Марка, 9 глава, 43 по 48 стихи, Евангелие от Луки, 16 глава, 19 по 31 стихи. Они же построили противоречивую систему авторитетов, с помощью которой могут принять ту часть Библии, которая им нравится, и отвергнуть ту часть, которая не очень привлекательна для них, то есть ищут своего. Авторитет Библии они подменяют своими эмоциональными побуждениями, а должно быть наоборот. Мы должны принимать за истину то, что говорит Бог, несмотря на наши эмоции. Их структура мирового общества основывается на добродетельности человека, в кавычках добродетельности человека. Но это никогда не осуществится, потому что Библия и вся история показывают нам, что нет праведного ни одного. Смотрите, послание Римлянам, 3 главу, 10 стихом. Иисус был единственным, родившимся без греха. Остальное человечество рождается во грехе. Псалом 50, 5 стихом. Члены унитарианской церкви никогда не смогут произвести безгрешного человека, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Наши грехи отдаляют нас от Бога, пророк Исаия 59, 2 стихом, что делает их утопическое общество тщетной мечтой, существующей без поддержки мудрого Бога. Смотрите 1 Тимофею, 1 глава, 17 стихом. Грех обязательно будет наказан. Смотрите книгу Притч, 11 глава, 21 стихом. Так как ничто не укроется от Бога. Смотрите пророк Амос, 9 глава, 2 стихом. Сам факт, что члены унитарианской церкви борются за мир на земле, показывает, что они чувствуют, что со злом людей надо бороться справедливо. Бог – единственный, справедливый, истинный и праведный судья душ человеческих. Смотрите, Псалом 92, стих 13 и Евангелие от Иоанна, 5 глава, 23 стих. Заключение. Унитарианская универсалистская церковь обнародовала либеральные взгляды на Библию и теологию еще во времена Реформации. Фактически, эта церковь, основанная на человеке, вокруг человека и единственной своей надежды имеющая человека, то есть 6, 6 и еще раз 6, абсолютное несовершенство. Какая незавидная ситуация для любой группы людей. Именно такая безнадежность заставила Бога позаботиться о человеческой расе, послать к нам единственного Спасителя Иисуса. К ее же несчастью, унитарианская универсалистская церковь отказалась от единственного Спасителя, который мог помочь ей и всему человечеству. Именно поэтому мы можем заключить, что она является нехристианским культом. Да, справедливо сказано, многие поищут войти и не возмогут. Советы свидетельствующим о Христе. Служителями унитарианской универсалистской церкви являются выпускники либеральных семинарий. Они годами слушали однобокую сказку о высокой критике Библии. Но вполне возможно тронуть их членов и их собраний хорошо спланированной защитой достоверности Библии. Подготовьтесь к выполнению домашнего задания, потому что после первой встречи вы пойдете домой с гораздо большим числом вопросов, чем у вас имеется ответов. Терпеливо раскрывайте перед ними истину Слова Божьего и позвольте Господу призвать их к покаянию, ведь без Духа Святого ничего нельзя. Молитесь. 2 послание Тимофея, 2 глава, 24-26 стихи.